каждое минут на 10 методологическое общее на ту тему, которую я уже упомянул. Уход Витгенштейна в расцвете сил, собственно, еще до того, как болезнь обнаружилась из университета, из Кембриджа, в кафедре. Это было свидетельство, самосвидетельство, предупреждение о невозможности и, во всяком случае, о предельной трудности изложить самого себя. То, что сегодня о знаке, я скажу, вернее, изложу в основном по коричневой книге. Есть русский перевод. Витгенштейн развертывает как загадки в стиле игры. Общее замечание ко всем его демонстрация, он говорит, что он занимается только тем, что показывает, это уже упомянутый факт, классов не существует. В том числе классов слов нет. Витгенштейн запрещает оперировать классами. Вместо подразделения слов на классы, он вводит семейное сходство. Индивидуальность необобщаема. Добрый день. Она здесь и теперь такая, какая она есть. И, забегая вперед, и, кажется, я это уже упоминал, что именно на этом фоне необобщаемых индивидуальностей отчетливее обозначается главное, зачем охотится Витгенштейн. Это тождество, или то самое. Вокруг тождества, вокруг опознания того самого, строится всякая языковая игра. Выявление того самого имеет разные формы. Выбора слова в соответствии с вещью, опознание слова, как именно этого слова, в речи, узнавание вещи, как угаданной, названной точным словом. Все эти случаи объединены при всем их различии семейным сходством. Это не некий класс узнавания. Между разными казусами узнавания может быть различие такое, что при обычном подходе они были бы отнесены в разные классы. Витгенштейн подчеркивает, что опыт попадания узнавания того самого, здравствуйте, захватывает не какую-то одну способность, а всего человека. Я цитирую все там же, из коричневой книги, он говорит об особом переживании, сравнивания и узнавания. Я уже приводил пример этого, нам поручили выбрать среди нескольких рулонов материи, подходящей цветом по образцу. Вроде бы то, мы находим сразу же, нет, не то, через нас проходят разные образы, мы испытываем напряжение, вплоть до тревоги, отчаиваемся в нашей способности вообще опознать нужный рулон. Потом успокоение вплоть до радости, когда мы узнали тот самый. Чувствуем глазное напряжение от пристального взглядывания. Всматриваемся, выбираем долго. Начинаем снова сомневаться, снова успокаиваемся. И состояние выбора нужного цвета по образцу отличается, я об этом уже говорил, сейчас повторю, потому что это важно, от усилий по решению решаемой задачи, например, математической. Там ответ дан вдруг, это платоновская excitement, скажу в порядке примечания, ни с того ни с сего, он окончательный, задача решена. При выборе цвета нужного нет внезапного озарения, вот получения окончательного результата, есть приближение. Причем не без перспективы окончательной остановки. В отношении цвета никто не может сказать, что задача сравнительного опознания решена окончательно, и что кто-то другой с более зоркими глазами, допустим, не решит ее лучше. Но и нельзя сказать, что она не для нас, что она нерешаема, что это из какой-то более высокой мудрости только. Она для каждого из нас. Итак, опыт опознания, узнавания того самого общий для всех людей, и он захватывает всего человека. Специфический и уникальный опыт, который вот складывается в каждом случае по-разному. О семейном сходстве, перед тем, как дальше вот переходить к его, как я обещал, казусом и примером, о семейном сходстве я, пожалуй, скажу чуть подробнее, чем в прошлый раз. Сказал из Витгенштейна, что когда канат удерживает корабль у пристани, то кажется, что это одно целое от начала до конца. На самом деле он свит из канатли, из волокон канатли, которые прерываются где-то почти сразу, их эстафеты принимают другие, и в конце каната нет ни одной ниточки, которая была в начале. И вот, о чем я не говорил, тому, что канат остается тем же самым в конце, что и в начале, не мешает полная смена его составляющих. Потому что в конце уже нет ничего, что было в начале. Только вот, если мы это заметим, становится ясно, что канат тот же самый, что его тождество держится не чем-то ощутимым, что другим. Он явно тот самый, в нем та самая толщина, та же самая крепость, но и толщина, и крепость созданы на фабрике каким-то сложным способом. Доводки, сплетение волокон до кондиции, чтобы был тот самый канат. Разумеется, вместо этой материи канатли можно взять что угодно, лишь бы оказалось то самое. Соответствие тому самому, то есть самотождество каната, определяется его целью. Нужно пришвартовать корабль. И эта задача пришвартовать, она опять-таки выполняется как достижение того, что надо, в поисках того самого. Нужно достичь какой-то какого-то удовлетворительного результата, чтобы корабль не носило по волнам. И так далее. То есть история вещей, поскольку они те же самые и те самые, размещена моментами тождества. Причем тождество не как тождество одного другого, другому. Тождество как попадание. Как попадание в то самое. Ведет тождество в этом смысле. Само по себе тождество. Оно как бы манит. Притягивает к себе усилия. Притягивает работников фабрики. Желание получить канат такой-то толщины на всем протяжении. Призывает. И, как примечание, надо сказать, что здесь, если кто-то хочет заняться этим, здесь коридор для сопоставительного такого философского исследования к теме Лейбница, принципиальной координации тождества Витгенштейна и принципиальная координация Лейбница, когда, вы помните, материя с одной стороны и дух с другой стороны между собой связи не имеют. Но как пара точных хронометров, они показывают точно то же самое время. Скажу очень кратко, как намек. Часы духа и часы материи, такие разные, заведены на то самое. И показывают одно через то самое. Но я сейчас не буду этого даже касаться. Этой переклички между Витгенштейном и Лейбницем. Августина я прочитаю еще раз. Августин для Витгенштейна много значит. Интересно, что именно вот то, что я сейчас прочитаю из трактата об учителе, похоже, все-таки Витгенштейн не читал. Тем интереснее, что его мысль совпадает с августиновской. В обычной теории языка вы знаете, как происходит. Есть слова. Слова соответствуют вещам. Скажем, наклейка на банке с томатным соусом соответствует тому, что там вложено внутри. Наклейка как бы учит, сообщает, что там вложено внутри. Это вот такая расхожая теория сразу же упирается в тупик. Возникают проблемы, нерешаемые. А что тут внутри? Не томатная, если там не томатная паста. А внутри там икра контрабандная или порох. Как распознать соответствие? Надо, не глядя на наклейку, вскрыть очередную банку, то есть посмотреть, что такое вещь сама по себе. И вот Августин сразу же минует трудности и тупики теории соответствий языковых и говорит, что нет, знаки сами по себе ничему не учат, ничего не говорят. Цитирую, без всякого подания знака вещи кажут сами себя. Так что мы учимся скорее знаку по узнанной вещи, чем вещи по данному знаку. Знаки самое большее лишь подталкивают искать вещи, не развертывая их для познания. Так что от слов мы учимся только словам, а по всем понимаемым нами мы совещаемся не с говорящим, который звучит извне, но с правящей внутри самого нашего ума истиной. Словами, возможно, лишь склоняемые совещаться с нею. Мы носим образы ранее ощущавшихся вещей в недрах памяти, некие свидетельства, выговаривая которые в духовном созерцании с чистой совестью, мы не лжем. Но свидетельства эти все в нас. Слушатель, если чувствовал тоже и был с нами, не научается из моих слов, а опознает образы, им носимые с собой, заранее до всякого научения знаками. Витгенштейн серией упражнений принуждает заметить, какая большая доля информации, говоря в кавычках, в языковой игре приходит не от знаков. В самом деле, вот начать с того, что каждый знак сам по себе без помощи, без словесного понимания, может с равным успехом означать противоположное. Подростку говорят, не кури. Он понимает, что это запретный плод сладок, и, пожалуй, что начнет курить именно поэтому. Маяцкий хорошо заметил указание пальцем. Иди туда, может, с равным успехом, значит, туда не ходи. Гость, которого хозяин провожает во двери, расставаясь с ним, может истолковать жест хозяина как крайнюю вежливость или как желание расстаться навсегда. Знак не поможет в этом выбрать из этих двух толкований. Любые положительные как будто бы оценки «отлично», «молодец», «прекрасно», стоит их произнести с какой-то другой интонацией, они будут значить другое, противоположное. Причем интонация может быть нарочито та же самая, восторженная. То есть мы не поймем, где нет знака для того, чтобы задать понимание. Напрасно искать знаки вне жизненной ситуации ключ к тому, как он должен действовать. Ключ только сама эта ситуация. Знак как таковой сам вообще никак не действует. Он беззащитен. Он открыт для противоположных толкований. И если вы со мной согласны, если мы начали понимать, до какой степени знак послушен ситуации, его можно повернуть как угодно, то спрашивается, а для чего тогда вообще знак? У Августина ответ. всему, что мы слышим и узнаем, учит истина, живущая в нас, слова-знаки не сообщают нам ни сути вещей, ни даже пути, каким надо идти к ней. Они поощряют нас только советоваться, подталкивают спросить самих себя, советоваться с правящей внутри нашего ума истиной. Прихожу теперь к этим, как сказать, мыслительным экспериментам или загадкам Витгенштейна. Представим, некто Б движется по правилам, которые ему дает А. А снабжает Б языком этой игры. Игра, в том смысле, как я говорил, 10 сентября, в более широком, чем у нас значение слова, игра как само действие введения. И, скажем, дает ему такие правила. Двигайся, понимает знак А как движение прямо, понимает знак Б как движение назад, знак С как движение вверх, и знак Д как движение вниз. Это я точно переписываю Эйнштейновскую картинку. И после этого отдает ему приказ. Б движется правильно. Два шага вперед. Потом шаг влево. Снова шаг вперед. И три шага вправо. Все правильно. Несколько раз его просили проделать то же самое. После долгой тренировки, оказывается, он уже не смотрит на этот список. А ему дали этот список руки как-то слабая. Он не смотрит на этот список. Он уже запомнил. Он видит этот сочетательный бог. И движет его по такому пути. Он может даже отложить этот список этих слова. Но пока можно говорить, что он его держит в памяти. В его тело вошел навык тренировки. Он вам подсказывает эти два шага вперед и так далее. Интересно, что знаки как бы отступили. Они теперь ему ничего не сообщают. Между приказом и исполнением уже операция их прочтения и интерпретации не лежит. Мы можем сказать, ну, она скрыта внутри пройденной тренировки. Знаки, конечно, сейчас они не нужны, но они были нужны для того, чтобы тренировка дала такой результат. Эйнштейн продолжает. А что если без всякой тренировки и не получив словаря Б, при одном виде вот этих букв, вот этот самый подопытный, вдруг движется именно таким образом? Случай кажется загадочным. Что выпало? Выпало что-то из тренировки. Он почему-то без всякой тренировки, без знания словаря, делает те же самые движения. Но это не такой же загадочный случай, говорит Эйнштейн. Подумайте, сама возможность научить Б вот этим движением, очевидно, осуществилась потому, что в нем было что-то заложено, способность к такому движению. А почему не предположить, что механизм именно такого движения родился вместе с Б? А тогда Б не надо учить этому механизму. Его надо учить, как ни странно, теперь знаком, который описывает этот механизм, если окажется, что эти знаки он должен знать. Еще говорит, давайте делаем еще один шаг. А что если человек, который ведет себя вот таким, на первый взгляд, удивительным, а вообще-то не совсем, а уже врожденные способности, врожденные движения. А что если он видит просто? И проделывает то же самое.
Значит, вера не закончилась. Вера наличия знака как такового.
Какого знака? Если есть знак, который воспринимается как приказ, то сочетание букв и этих, и любых, ведет в действие тот же врожденный механизм. Знаки нужны здесь для того, что если бы их не было, то не было бы толчка для движения по этой форме. Августина. Знаки ничему не учат, но они склоняют нас актуализировать вложенное в нас знание. Они не перекачивают в нас хранимое ими содержание. Возможно, у них вообще содержания никакого нет. Самая ситуация. Они как бы провоцируют события в нас. Этот вот, во-первых, сказать, фантастический Б, который производит серию отчетливых движений, настраивает наше внимание вот на что. У нас есть редко замечаемый нами уровень поступков, которые минуют стоящий перед нашими глазами слой переработки информации, то есть толкование, интерпретации, комментария. Нам кажется, что мы действуем сознательно, проходя через слой комментария чаще, чем на самом деле это происходит. Мы склонны не замечать, что иногда мы действуем, так сказать, напрямую. Эйнштейн просит вообразить себе, это часто его упражнение, вообразите племя, в котором есть состязание в беге, поднятии тяжести, спортивные. И зрители делают ставки на соревнующихся. Есть их изображения, и всякий, кто ставит на кого-то, под изображение кладет кусок золота. Это за этого золота он лишится, если человек, чья фигура изображена, не победит. Но в языке племени при этом нет средств для выражения причин, предпочтения того или иного и соревнующихся. То есть, значит, нету этого процесса интерпретации, толкования. Почему я предпочел одного или другого. То есть вполне можно представить, что кто-то из этого племени, когда он кладет слиток золота именно под этим изображением, одновременно укажет, укажет, какие мускулы, какие бицепсы, но это не будет знать, что он объясняет причину, почему он ставит золото рядом с ним. В языке этого племени нет слова для понятия причины. Там есть только слова для выражения уверенности. Или наоборот, презрения, осуждения. Это племя обходится без того слоя сознания, на котором мы оперируем схемы причинности. Племя фантастическое, воображаемое. Но это как напоминание нам. У нас есть поведение, которым мы обходимся без этого слова. Казалось бы, все в нашей цивилизации склоняется в сторону программирования, построенное на причинно-следственной связи, то Эйнштейн как бы заставляет заметить, что решающим остается интуитивный выбор параметров исчисления и мест установки датчиков. Много ли дает вообще приписывание знаку информирующей способности? Еще одна картинка Эйнштейна. Некто А пытается заставить людей, какого-то Б, поверить в свое умение читать по-русски, читать кириллицу. И он делает вид, что он следит глазами за листом бумаги, а там напечатано русское стихотворение, а в действительности он его знает наизусть. Он просто проговаривает его. Обманывает этого Б. Отсутствие получения он не получает информацию от этой бумаги, от этого текста. Для обманутого отсутствие этого получения информации не очевидно. Человек якобы читает, на самом деле он откуда-то из другого места извлекает это стихотворение. Сделаем еще шаг, говорит Эйнштейн. Человек умеет читать и по-русски как угодно в совершенстве. Его просят прочесть несколько предложений. Он их никогда раньше не видел. Но на всем протяжении чтения его не покидает странное ощущение, что он знал эти слова наизусть. Вы скажете, странная конструкция, не так ли? Бывает ли так? У меня так было. Был урок фонетики в Институте иностранных языков, и для того, чтобы выучить произнесение буквы звука W, была предложена фраза, упражнение «We are wasting our time». Мы губим даром свое время. «We are wasting our time». Там дважды этот звук, и нужно было его несколько раз, эту фразу несколько раз повторить для усвоения звука. Но для меня эта фраза звучала актуальным, жизненно важным сообщением прямо о моей ситуации. Мы попросту тратим свое время. Откуда пришло это сообщение? В учебнике его не было. Для меня вот этого сообщения. Преподаватель тоже ничего подобного сказать не хотел, который показывал, как нужно это произносить. То есть я получил сообщение помимо знаков, тех самых, которые были перед моими глазами. И такие случаи, Витгенштейн просит обратить на это внимание, бывают гораздо чаще, чем нам кажется. Аналогично этому случаю, случай нередкий тоже, когда мы читаем не то, что написано, или то, чего в тексте вообще нет. Даже не замечая этого. Это как раз тот случай, когда знак не информирует нас ни о чем, он провоцирует понимание только своим присутствием. Просто потому, что там стоит знак, без нашего его опознания, без нашей его интерпретации, мы произносим какое-то слово к нему отношения не имеющее. И если держаться принятого представления о чтении как интерпретации, то о таком случае нельзя сказать, что мы читаем. А на самом деле мы об этих случаях говорим, что читаешь. Ты читаешь не то, ты прочел не то. Казалось бы, это ошибка обыденной речи. Нет, никакой ошибки нет. Мы говорим, что человек читает не то, когда он произносит совсем другое тому, что написано. То есть, казалось бы, теоретически, по-научному говоря, вовсе не читает. Потому что в действительности так, мы это замечаем только в предельно крайних случаях, вообще всякое чтение всегда скользит отчасти мимо написанного. И разница в степени этого скольжения только количественная. В меру удаления от текста. Удаление от текста иногда переходит в фонетическую границу. То есть тот произвол семантический, который не виден в голове, и поэтому, соответственно, не слышен, иногда становится таким значительным, таким большим, что разрушает поставленную фонетикой границу. Пока Брежнев читал без ошибок написанный для него доклад, никто не видел, о чем он думает, что творится в его сознании. Но когда эта его внутренняя мысль прорвала фонетическую оболочку, он вместо «мать-героиня» сказал «мать-героина», то стало ясно всем, стало слышно всем, что он читает не то, но читает. Это крайний случай, я сказал, редкий. А в какой-то степени разница между этим крайним случаем и всеми другими случаями только количественная. При слышании и чтении текста механизм толкования вытесняется в пользу непосредственного отождествления. Человек, я хотел сейчас сказать, ум, мысли, сознания нет. Опять-таки, весь далеко человек спешит попасть в лунку отождествления. Это вознесение прежнего, неожиданное мать-героина, не вытекало из толкования им цепочки буквы за буквой напечатанных знаков. Сама вещь, о которой он думал, которая заполняла его внимание, отождествилась с присутствием знака, помимо интерпретации. Узнавание того самого, центральное при всяком понимании, происходит без привлечения интерпретации. Это вот как раз то самое, о чем говорит Августин. Учит вещи, а не знать. Еще один пример Эйнштейна. Некто Б. Ему показывают сложные приборы, спектроскоп, гигрометр. Он гадает об их назначении, пытается в опоре на известные ему технические приспособления отгадать, что это такое, и, может, в конце концов, делает верную догадку. Идя назад, по следам своей работы интерпретационной, он по требованию объяснил причины своего решения. Я решил, что так потому-то и потому-то. А вот взять другой случай. Ему показывают какой-то цвет, хочет его назвать, он уверенно говорит, это красное. В этом случае он может объяснить, почему он так сказал. Слой интерпретации между цветом и его названием не стоит. Слово «красное» ничего не сообщает о красном цвете. Человеку, который не видит красного цвета, оно, это слово ничего не скажет. Слово «гигрометр» скажет. Наоборот, наблюдение цвета учит, что значит слово, которое с ним соотносится. Опять же, дело знака, роль знака оказывается только вызов нас, провокация, на произведение действий, всегда направленных к одному, к опознанию, к тождеству, к тому самому. К этому решению мы всегда готовы заранее. С красным цветом, как именно этим вот самым, у нас интимные отношения помимо слова. Можно ли назвать слово клавишей, которое при нажатии вызывает нужный тон в нос? Или как в компьютере вызывает серию операций? Кажется, что в языковой игре участвуют два эти момента. Сначала вызов знаком этой клавишей, и потом развязанная этим вызовом высвобожденная реакция ответа, который всегда узнаваемый. Узнавание. Два. Как будто бы два. Вызов и ответ на этот вызов. Но думать так, это все равно, что считать, что достаточно подойти к пианино и начать нажимать на клавиши, потому что музыка. Есть еще третий элемент, третий момент, который входит в эту языковую игру. Почему-то некоторые слова звучат, все в порядке. Мы их даже слышим, мы понимаем, они на нашем языке. Но, как говорится, они нас не задевают. Как же так? Вот, задели, клавиша сработала, они нас не задевают. Кроме этих двух моментов, вызов и ответ, в языковую игру обязательно приходит отождествление, идентификация. я проверяю слова, которые я слышу, и слова, которые я говорю, на то или на то. Вот этот вот третий и главный момент. Проверка слов, которые я слышу, и слов, которые я говорю, и отождествление, идентификация, проверка их на то и не то. Мои слова должны развязать, вызвать не просто реакцию, а и вызвать признание ее за то самое нужное, отдельное, уместное. Или они останутся в пространстве не того, не то я делаю, не то я говорю. И вот оказывается, что этот третий момент отрезвления, узнавания того самого, невозможно ни вызвать знаком, ни создать знаком, ни даже просто обозначить знаком. Он проходит абсолютно мимо всякого значения. И как раз наоборот. Вот это неразначаемое окрашивает собой знак, впервые придает ему смысл и значительность. И я уже говорил, что этот момент тожества такого рода настолько сильно, что оно может полностью сбивать, отменять механизм вызова и отклика. Эйнштейн рисует этот вот рисует это сбивание опять в наглядной схемке, опять в элементарной. Кто-то получил задачу транскрибировать, скажем, элементарно транскрибировать буквы алфавит, печатные буквы, рукописные буквы.
И он, честно, так и делает. Кстати, у Эйнштейна этот пример, по-моему, тоже по-русски. Когда он говорит о знании критики. Вот. И почему-то Эйнштейн перечеркивается с таким образом. Зачем? Да посмотрим, зачем. Это делает послушные немца, послушные подобные. А другой делает по-другому. Интересно, что это компьютерная программа. Такие вещи встречаются. Он так вот. Транскрибирует А через В. В через В. В через Г, а Г наоборот через А. Ему так пришло в голову. Ему человеку хочется, не соглашается, ладно, пускай. Видна какая-то логика, алгоритм памяти. В конце концов, можно потом пересчитать все это, и все станет на свои места. Кто-то захочет еще по-другому транскрибировать, и вдруг находится человек, который транскрибирует, Бог знает как. То есть так, что уловить алгоритм не удается никаким способом. Что это за случай? Казалось бы, вот этот последний случай. Корень отличен от первого и от второго тоже, может меньше, еще меньше. Но присмотреться, если. Ведь и в этом случае мы на выходе имеем те же знаки рукописные письма. Только в другом порядке. Стало быть. По этому параметру последний случай от предыдущих ничем не отличается. уже перестали время возможность следить за тем, что происходит. А там и следить.
Но правда ли, что нам удавалось в первом случае все стопроцентно успешно проследить? Мы согласились с тем, что тут есть соответствие однозначно. И здесь тоже. Тут я чуть-чуть покажу текст Лихтенштейна. Удобнее привести этот пример. Как если бы здесь вот в этом транскодировании пятой буквы алфавит было бы то же самое, что и выше. А здесь немножко другое. У кириллицы известно, что она по разным параметрам менее совершенно, чем латиница. И особенно совершенно вот это вот письмо заглавное. В основном установившееся перепутать первым, в спешке сделанное и иностранное, и голландское, в основном на лучших. Или не знаю, наборщиками, а вот художниками шрифта. Считается, что наоборот рукописное письмо, кириллическая ручка, оно удобнее, совершеннее, чем письмо заглавной буквы, и что оно ближе к гармонии в латинице. То есть здесь, казалось бы, заметная транскрипция, на самом деле это принципиальный переход. Как бы маленький шаг, сделанный от кириллицы в сторону латиницы. Начертание этой буквы такое же, как одной из букв латиницы. Следующим шагом было бы то, что сейчас предлагали иногда в рекламе, замена вот этого знака на шесть. Для чего это говорю? Получается, что мы, пожалуй, поспешили согласиться, что эта транскрипция была безобидной. Она не безобидная. Она что-то сделала с этими буквами. Это сделала еще больше. Это сделала еще больше. Но черта вертикальная, которую Мишель нарисовал с самого начала, она одна и та же во всех трех случаях. Это черта запрета. Черта запрета, потому что не надо забывать, что классов нет. Нельзя отнести туда эти вещи, как мы там уже классы. Они индивиды. Это другой индивид, чем это. Здесь, допустим, это не так заметно, здесь это заметно больше. И может, вот, как я сказал, привести к серьезным последствиям переходу в конце концов, начиная с этой буквы, с кириллицы на латиницу. Тогда и так. Мораль всего этого вот какая. Если уж, допустим, однажды механизм интерпретации, в данном случае транскрибирования, то мы должны с самого начала быть готовы к тому, что потеряет способность за ним следить, что он вырвется у нас из рук. Опознавая знакомое, мы испытываем, как я вот вначале уже цитировал, чувство знакомства. Ну, это, конечно, Дейля. Мы узнаем. И это, конечно, Дейля. Тенденция узнать знакомое так сильно, что нужно сделать то, что делаю я, то, что вам кажется немножко искусственным, чтобы заметить, что это вовсе не безобидная корректировка, что отождествить
Это с этим проблема. Есть наша склонность, постоянная тенденция попасть в тождество, присоединиться к тождеству, чем скорее, тем лучше. Есть притягательная сила тождества, с которым нам всегда хочется слиться. Опыт тождества позитивный. Он приятный и легкий, говорит Витгенштейн. И склонность к нему делает то, что ощущение знакомства мира, мир нам знаком и все в мире нам знакомо, это наше стандартное ощущение. А может быть оно иллюзия? Мягко, не говоря так резко, как я, Витгенштейн приходит вот этого наблюдения, что в основном мы окружены знакомыми вещами, к другому. И формулирует нашему опыту, то есть опыту, то есть не тому, что мы готовы и хотим видеть, тому, что мы воображаем, а тому, что реально с нами происходит, незнакомство гораздо ближе, чем знакомство. Это незнакомство вещей мы проглатываем, мы склонны его не замечать, потому что спешим к знакомству. Незнакомство соответствует чувству неожиданности. Мы изгоняем.